Это снято в 89 году. Я впервые камеру держал в руках, не знаю, заметили ли вы, нет, что она впервые, ну ничего. Ему 93 года, вот на себя пример. Абсолютно связана речь, абсолютно все помнит, помнит в деталях. Потрясающе, конечно. Вот, так что, вот, слава Богу. Ну, есть еще много материала, я сделаю документальный фильм, и ну, как он делает, и как настраивает термометр, это тоже очень интересно. Ну, это просто документальный фильм по технике.
А можно это увидеть, да? А мы это сможем увидеть?
Нет, ну, пока его не сделал. Я сделал только вот эту первую часть.
То есть, это вот тот самый терминвокс, который вот он вам,
так вы видели его в кадре. Он его как раз в это время делал. А я когда Стиву Мартину показал это вот в гостинице «Европейская» в 96-м году, я им все говорю, он снял прекрасный фильм «Электронная Одиссея» Льва Термена. Молодец, замечательный фильм. Но он в основном о жизни Термена в Америке. Он хоть и сюда приезжал, но там. А тут, так в Америке-то он лет 8 прожил, а тут еще почти 90. В России в любимой. Значит, надо об этом делать. И вы знаете, я говорю Стиву, давай сделаем вторую серию вместе. А он говорит, да вы что, у меня на ваш материал никаких денег не хватит. Я вообще о деньгах не заикался. А потом думаю, ну раз американец, мы же ничего тут не понимаем в Советском Союзе. Ну раз так американец реагирует, думаю, это и без него сделаю. Но прошло еще 20 лет, пока я наконец вот набрался немножко опыта. Помог мне Андрей Демиденко потрясающим образом, так сказать. Мы смонтировали эту первую серию. Вторая будет вот документальная. Я думаю, что если есть вопросы, я отвечу.
Давайте, может быть, Петр выступит.
Так вот я и предлагаю, что может быть действительно...
Мне кажется, может быть... Все-таки по старшинству продолжим пока.
Давайте вопросы зададим, а потом следующий блок. Вот у меня, например, есть вопрос. Потому что, конечно, меня лично интересует все-таки в связи с тем, что мы находимся в музее библиотеки Федорова, вот это действительно тема его долголетия и бессмертия. Причем, судя по всему, уже в 20-е годы он ее высказывает.
Да.
И понимаете, то, когда вот он говорит про это замораживание вечной мерзлоте, понимаете, дело в том, что вот эта плеяда космистов 20-х годов, Александр Горский, Николай Ситницкий, Валерьян Муравьев, похоже, что они лично общались с Терменом, потому что слишком много пересечений. В частности, вот это про вечную мерзлоту в книге «Вселенское дело» 34-го года, вот она у нас там есть в витрине, это знаменитое «Вселенское дело 2», вышедшее в Харбине, который издал вот Николай Ситницкий, там целая есть глава о смерти и погребении, где он буквально об этом пишет. Вот, так что вот действительно, когда вот, что он вам рассказывал, есть, можно ли что-то поподробнее вот про эту сторону его идеи?
Ну, чуть-чуть расскажу.
Спасибо.
Когда он сделал микроскоп времени и смог не просто увеличивать объекты микромира, а замедлять пропорционально увеличению, замедлять. И тогда получилось, вот еще раз повторю, когда мы видим вот это, бегают муравьи, а когда замедляют, оказывается, люди по улице ходят, общаются, разговаривают друг с другом. Ну, Лев Сергеевич посмотрел, что, легко же посмотреть, вот, как ведут себя сперматозоиды. Вот. И оказалось, что они ведут себя абсолютно разумно. Когда он нам первый раз на конференции это рассказал, лет почти уже 50 назад, мы повеселились. Вот. А потом я задумался, а почему нет? Ведь мы же то из них, там вот это в свернутом состоянии, уже, так сказать, будущий, каждый из нас сидящий, так сказать. То есть он говорит, они там вообще ведут разговоры, они там общаются. Ну, может быть, там самый хитрый побеждает, не знаю как. Вот. Дело в том, что, но это я так уже для юмора. А на самом деле Лев Сергеевич серьезно занимался исследованием крови. Вот, потому что он скажет так, вот у младенца кровь, и знаете, какие он примеры приводил? Я думаю, вам это будет интересно. Он говорит, вот смотрите, вот живет народ, дружно-дружно, абсолютно дружный народ. А теперь вот представьте себе ситуацию другую. Это младенец. Вот такая кровь младенца. А если человек вырастает, то там уже, так сказать, целая, так сказать, вражда между народом. Вот, то есть кровь надо каким-то образом чистить. Ну как, кровь младенца, где ты ее наберешь? Лев Сергеевич придумал инкубатор крови. Вот. Ну, в общем, много он на эту тему... Ну, я вам так скажу. Ну, много было интересных разных разговоров. Я сейчас в эти детали не буду. Мне кажется, вот что самое главное. Почему Лев Сергеевич, ну, практически до 100 лет дожил. И в 93 года, я не знаю, как мы будем рассуждать 93. Вот посмотрите, как он себя, так сказать, потрясающе держал. Я думаю, что средство Макрополуса, оно очевидное. Лев Сергеевич – это человек дела, человек, устремленный в будущее, человек, провидящий это будущее и приносящий нам своими руками это будущее. Вот эта увлеченность невероятная его, его делом. Она его держала на руках, держала на ногах, держала в тонусе, держала его, так сказать, и дала ему возможность. Как только он не смог работать, нельзя человека отключать. Вы знаете, я тоже инженер по образованию, одно из образований у меня инженер. Я однажды прочитал такой шильдик, разворачивая аппарат, а там шильдик. Без напряжения не включать. Я прям медитировал этот шильдик. Это же, думаю, это же о нас, людей. Человека нельзя без напряжения. Должно быть напряжение творческое, должно быть горение, должна быть жажда что-то делать новое, интересное. Тогда жизнь осмысленная и прекрасная. А если человека выгнали на пенсию, ему делать нечего, что же, это же просто беда настоящая. Беда настоящая. Вот. Я на пенсию ушел вот почти 15 лет назад и не заметил этого вообще, и напряжение сейчас еще больше, чем в молодости. Поэтому в этом смысле я Льва Сергеевича очень хорошо понимаю.
Давайте вот. Вопрос еще у кого. Пожалуйста, Николай Смирнов.
Можно дверь приоткрыть, чтобы дышать?
Большое спасибо. Я хочу спросить про,
свет.
Может быть, чуть свет подробнее включите. Расскажете
про потише, пожалуйста, не слышу.
Взаимодействие термена с идеей гравитации. То есть, каким образом он передавал информацию через гравитацию? Как он вообще относился к той же теории относительности Эйнштейна? Возможно, они обсуждали с Эйнштейном какие-то моменты вот этого нового мировоззрения, которое Эйнштейн внес, по сути.
То, что обсуждали, это точно. Вы же знаете, что Эйнштейн у него 2 года Эйнштейн. Значит, ну что значит у него? У Термена была своя студия, своя, так сказать, лаборатория. Я был в Нью-Йорке, видел ее, так сказать, живьем, зажато между двух зданий такое зданице, 5 или 6 этажей, сейчас точно не помню. Это Термен арендовал до 2000 года. Нормально. В 28 году до 2000. Размах терменовский. А что там на меньший срок арендовать? Вот. Ну и когда Эйнштейн уехал из Германии и попал в Америку, они встретились с Терменом, и Эйнштейн пришел к нему с потрясающей идеей. Хорошо, что вы этот вопрос задали. Эйнштейн сказал, что он хотел бы заниматься идеей визуализации музыки. Вот так это сформулировал Эйнштейн. Мне страшно понравилась формулировка. Визуализация музыки. Он ему дал свою помощницу Эйнштейну, Элен Бьют. Она потом, кстати, снимала очень интересные фильмы, абстрактные, так сказать, музыкальные, такая светоживопись буквально в фильмах. Вот. И они занимались, у Термена в его студии, занимались этим вопросом чуть ли не 2 года. Она рисовала целую кучу всяких, так сказать, там графиков, по просьбе Эйнштейна. Я лет 20 ломал голову, что имел в виду Термен. Вспомнил свое босоногое детство. Вот, когда вскоре после войны еще пролетали тяжелые самолеты с вращающимися винтами. Вот. А мы бегали, мальчишки, там так, потянешь носом, винты останавливаются. Что-то завибрировало, значит. Я тогда начал специально шмыгать носом, винты останавливаются. Или, смотрите, в кино, колеса в машине крутятся, потом останавливаются, потом в обратную сторону вращаются. То есть взаимодействие частот. То есть можно сделать такую частоту, вибрирующие, вращающиеся объекты с такой скоростью, что их уже не видно. Ну, как пропеллер вращается, его не видно. Потом, когда звучит музыка, на резонансных частотах они возникают, как симметриады Лема над Солярисом, возникают вот эти симметриады Эйнштейна. Ну, по крайней мере, я думаю, что в этом плане попробую что-то даже сделать интересное. Вот. Что касается гравитации. Передача информации через гравитационное поле, значит, когда он мне первый раз рассказал, я говорю, Лев Сергеевич, ну а как-нибудь поконкретнее, что это было? Ну, поконкретнее так. Вот представьте себе, я разведчик, нахожусь на территории врага, граница недалеко, 10 км. Мне надо передать таким образом информацию, чтобы ее точно никто не перехватил. Я передаю с помощью гравиграммы. Я говорю, это как? Ну вот, значит, типа азбуки Морзе. Если вы будете большой груз, ну скажем, 2-пудовую гирю, двигаться резким толчком, это точка, и плавно, тире. И вот эти, значит, возмущения гравитационного поля передадутся на 10 километров. Я просто взвыл от негодования. Говорю, Лев Сергеевич, да ничего не передадите вы ни на какие километры. Почему, сказал Лев Сергеевич? Ну потому что машины, грузовики, поезда, ваши эти два пуда потеряются в гравитационных помехах и никуда не попадут. Да, сказал Лев Сергеевич, нарисовал схему, и я просто так и сел. Потому что это было просто, ну, гений, и все, гений. Он придумал так, что действительно в нужную точку попадет, и там гравиграмму примут. И через 10 километров, и через 15. Вот, и это я мог бы специалистам рассказать, нет смысла, так сказать, на массовую аудиторию.
Вопрос еще не музыка. Как передают-то?
Как передают?
Можно?
Ну как передается? Значит, я объясню вам только смысл. Вот этот толчок, да, толчок гравитационный, он распространяется по прямой, точно по прямой. Так вот, если я прострелю лазером, лучом лазера 10 километров, у меня сейчас есть лазер, который на 70 километров легко бьет. Вот. И по этому лучу точно направлю гравиграмму, вот, в это место. А там очень хитрое приемное устройство, сверхчувствительное. Эту гравиграмму можно будет принять.
Устройство что принимать?
Принимать эти самые толчки, точка-тире. Азбуку Морзе можно принимать.
Так, Инна Алексеевна, пожалуйста.
У меня будет два вопроса. Если он интересовался кровью, знал ли он работу Чижевского?
Они могли ответить, ну да, структурный анализ вещества.
Я же не термен, чтобы за него
заскочить. Нет, может быть, вот то, что вы встречались ли, но он и Чижевский. Чижевский тоже был в Академии наук и тоже сидел.
Знаете,
а второй вопрос, связан, знаете, мне кажется, что это фигура на уровне Тесла.
Да.
Но только вот ему как-то вот больше он... больше дает нам оптимистических каких-то выходов в своей деятельности, чем Тесла. Тесла все-таки уничтожил свою работу.
Вы знаете, они были даже взаимосвязаны точно. Скажу точно, Термен в раннем возрасте, будучи гимназистом, был просто влюблен в Теслу. Вот я вам рассказывал эксперимент. И помните, я сказал, высокочастотные трансформаторы Тесла он использовал. Вот. Он знал о работах Тесла, он следил. Вполне возможно, что в Америке встречался с Тесла, потому что были в одно время там. Вот. Ну, вы знаете, поскольку Термен очень много делал для закрытых вещей, для разведки, так вряд ли он об этом что-то где-то описывал. Вот. Хотя, в принципе, я вам говорил, что есть напечатанная им на машинке справка по годам буквально, что делал, где, для кого и как, с фамилиями. То есть вот это уже никаких домыслов не надо. Я рассказываю живое впечатление. Я видел этого, знал этого прекрасного человека, замечательного. Восхищался его мужеством, его стойкостью, его фантастическим выдержкой. Один раз только я увидел очень интересный момент. Сдержанный всегда Термен, спокойный такой. Иногда потрясающе переключал регистры и мгновенно менялся. Вот. Ну, два раза. Значит, я ему однажды 10 раз подряд сделал в зоне Е, был у нас наверху, как он называется, профилакторий. Вот. И он там отдыхал, и я там мог с ним беседовать, и так, а я в зоне Е внизу работал. Нам кафедру дал еще не Лагунов, а еще Рен Викторович Хохлов. Мы приехали к Хохлову в 1977 году с Галиной Александровной Китайгородской. Исполнили перед ним дуэтом такую песню, так сказать, что... какую мы хотим лабораторию. Он нас послушал, мы с улицы, пришедших два человека, просили у него лабораторию в МГУ. Говорит, я вам дам межфакультетскую кафедру. Ну, мы так и присели. Хохлов дает нам кафедру, ничего себе. Вот. Но кафедру-то он дал, а места нет. Строили гуманитарный корпус, он должен был в 80-м быть готов. А в 77-м году нам дали место в фойе зоны Е, зона. Зоны, блоки, зэки строили, и зэковская перешла сюда. На 25-26 этажах был лагпункт, там зэки жили, когда строили. Ну и охраны надо было немного, вроде оттуда же не убежишь, но кто-то планировал на фанерных крыльях и оттуда. В общем, МГУ не так просто строилось. Вот. Поэтому вот в этом, так сказать, в этой зоне, и я приходил к нему, и иногда он начинал рассказывать мне так, как корреспондент. А мои корреспонденты потом одолевали. И он таким тихенько, с хрипучим голосом им рассказывал одно и то же. Вот он мне, значит, я говорю, Лев Сергеевич, вы это мне рассказываете? Не, ну все, я сделал вид, что я сразу. Я говорю, все, я больше к вам не приду, развернулся, значит, иду к двери, вдруг молодым голосом меня так останавливает и потрясающим образом рассказывает. То есть вот еще один момент совсем фантастический. После того, как он мне сделал вот этот терминвокс, я говорю, Лев Сергеевич, а если нашему институту сделаете, если закажет, ну пусть заплатят, сделаю. Я договорился, ну там что-то около 1000 рублей, но это были хорошие деньги в советское время. Вот. И он сделал точно такой же терминвокс для института. Ну, институт получил терминвокс, а деньги-то выплатят только тогда, когда зарплата. Звоню по телефону, такой тихенький, звонит. Да, я слушаю, да-да, хорошо. Да. Я говорю, Лев Сергеевич, вам 2 часа с паспортом, надо быть на крыльце там тогда. Да, я слушаю, записываю. Вообще, тут просто вроде другой человек. Но это фантастический полет, переключение регистра. Просто замечательный человек. Да.
Ну, а наверное, вы свой театр показывали?
Ему? Да. Конечно, конечно. Показывал. И я более того, так сказать, вот меня настолько восхитила вот эта афиша Термена, его прозорливый, так сказать, взгляд в будущее. 61-й год для меня был, для меня такой, знаете, во-первых, я вышел уже в жизнь, пошел работать на военный завод в 61-м году, специально пошел на завод работать, чтобы сделать инструмент смертохудожником. Вот, и, конечно же, и Термен уже потом прочитал вот эту его книжку «Физика и музыкальное искусство». Там есть потрясающие идеи. Например, сердцебиение, ритм сердцебиения затягивается, так сказать, с музыкой, звучит музыка. И сердцебиение, ритм затягивается, так сказать, так звучащей музыки. Поэтому я когда отдыхал в Индии, мерзопакостные, зверские вот эти какие-то там дискотеки, в которых 120 ударов в минуту бабахает, и сердце просто обрывается. Вот. Так что он абсолютно прав. Да много там идей замечательных. Вообще, я вам скажу так, если бы термен, ну что если бы, сослагательное наклонение, как мы знаем, неприемлемо в истории, не мог он остаться в Америке, не мог. Я трижды был в Америке, я еле месяц выдерживал. Так хотелось обратно. И когда мне предложили двухэтажный дом в 92-м году, это чистая правда, все живы до сих пор, дом с мебелью, только оставайся в Америке. И это друг, который там живет. Я говорю, поставь еще коробку из-под ксерокса на крыльцо и наполни ее миллионом долларов. Я говорю, твои вонючие пластмассы в Америке ни за что не останусь. Я прямо взорвался. Конечно, она не вонючая, не пластмассовая. Все это я просто ему в сердцах сказал. Но я просто не мог представить, что я там живу. Никак. Поэтому то, что Лев Сергеевич не остался там, я его очень хорошо понимаю. Он устремился на родину, хотя его предупреждали очень четко. Тебя там ждет. Ну не может быть, я столько для родины сделал, ну как же так? Может.
Спасибо.
Скажите, в каком году сделано?
Давайте, давайте еще два вопроса, и мы все-таки
просто
дадим.
В каком году?
Вот это сделано в 89-м.
В 89-м году.
В 89-м году.
Спасибо.
А можно такой вопрос задать? А вот вопросы и проблемы стереовидения, стерео.
Да, вот это
не стерео. Стерео, кино, вот да. Изображение пространства. В музыке и в стереовидении.
Занимался ли этим термен?
Проблемой или нет?
Занимался ли этим термен или да. Что вы спрашиваете?
Потому что как раз в это время это
да, стереокино.
Палюсы, вы знаете, кино. Термен настолько многоликий, многогранен, что чем он только не занимался. Я не настолько уж, так сказать, да, мы встречались часто, да, я очень ценил и любил его. Но у меня было свое увлечение, свое дело, в которое я с головой погружался, поэтому я не являюсь ни биографом, ни там что-то мне приписывать. Я просто знал этого замечательного человека. И время от времени, так сказать, когда меня просят, я рассказываю о нем, потому что это счастье, что спасибо. Вот такие люди на земле живут, в России живут. Россия должна такими сыновьями гордиться. Здорово.